Добрый вечер, Мириам. Добрый вечер всем. Приятно ощущать себя особой звездой, но я этот урок не как звезда, а как опытная мама, бабушка и семейный консультант хочу дать. Так вот, собственно говоря, давайте говорить так. Нашу тему можно назвать так, когда и как мы начинаем половое воспитание наших детей, потому что, в конце концов, мы говорим именно об этом. И здесь я хочу сказать, нету такого возраста, в котором мы не воспитываем наших детей на эту тему. Я перейду потом к самому вопросу, как мы говорим о, но с первого дня своей жизни ребенок видит папу и маму и постепенно учится, каковы мужчины, каковы женщины. То есть папа, может, он бородатый, может, он бреется каждое утро или раз в несколько дней. У мамы длинные волосы, или, если она хорошая религиозная женщина, которая выполняет заповеди о том, чтобы покрывать голову, у нее косыночка, дома шляпка, парик. Они выглядят по-разному, они ведут себя по-разному, у них тембр голоса разный. И для ребенка возникают два первых имиджа, скажем так, мужчины и женщины. И мальчик захочет быть как папа в хорошем варианте, а девочка как мама. Что значит в хорошем варианте? Что мои папа и мама, они веселые, приятные, дружные и хорошо живут между собой. А вот если я вижу, что папы или мамы – это такие существа, которые только кричат, дерутся, бьют маленьких детей, наказывают, то мне очень не нравится быть мужчиной или женщиной. Я вижу в этом, да, маленькое существо в 2-3 года, я вижу в этом что-то очень неприятное и нехорошее. Поэтому самое лучшее половое воспитание, которое мы можем дать нашим детям, это быть хорошими людьми, хорошими мужьями, хорошими женами и хорошими родителями. Дети это видят, они берут пример. Теперь, с самого раннего возраста дети начинают задавать вопросы. И еще до того, какой ответ нужно давать по содержанию, я хочу сказать что-то о том, как надо давать этот ответ. То есть я глубоко убеждена, что когда ребенок задает вопрос, а почему машина ездит, а человек идет ножками, а машина едет на колесиках, или почему в небе днем солнышко, а ночью луна, мы либо не отвечаем на этот вопрос, потому что нам не хватает знаний, либо отвечаем, но в обеих случаях мы остаемся совершенно спокойными. То есть ребенок задал вопрос, дети для того, чтобы они росли и развивались, задают вопросы. Мы на них отвечаем. Но всякий раз, когда вопрос каким-то образом касается любой половой темы, большинство родителей делают охотничью стойку. Голос меняется, дыхание меняется. Родители себе в мозгах проворачивают, а что будет следующим его вопросом, а как я отвечу, когда он меня спросит про половые отношения между женщиной и мужчиной. Господи, ему 3 года, он еще об этом не думает. Но он видит нашу стойку, он слышит напряжение в голосе, он понимает, что в этом вопросе есть что-то особенное, что очень взволновало папу и маму. И у него постепенно начинает набираться коллекция вопросов, которыми можно, так сказать, притянуть внимание папы и мамы и очень их обеспокоить. Так вот, еще до того, как мы даем какие-то ответы, первым делом давайте поймем, для ребенка это темы абсолютно такие же, как любые другие. Ребенок познает мир и... так сказать, откуда берутся дети, это такой же вопрос о познавании мира, как почему муравьи бегают вот так вот и тащат, куда они тащат какие-то крошки или палочки. С точки зрения ребенка нет никакой разницы. И пока мы будем на эти вопросы отвечать спокойно, уверенно, давая информацию, а не придавая этому какой-то особый смысл, до тех пор наши дети будут относиться ко всем этим темам спокойно, без лишнего ажиотажа, и не будут проявлять к ним неприятного интереса. Теперь, само собой, и это я подчеркиваю изо всех, мы должны следить, чтобы дома ребенок по СМИ, по компьютеру, по телевизору, у кого он есть и так далее, не мог видеть вещи, которые не подходят для взгляда ребенка. Вы скажете, что он на улице может многое увидеть, я согласна, но и на улице мы можем отвлечь его и перевести его взгляды на цветочки, кошечек, собачек. А вот если мы уселись возле экрана и смотрим что-то, мягко говоря, не совсем приличного содержания, а ребенку говорим «не лезь сюда, не смотри, это не для маленьких детей», то это становится очень интересно. То теперь что говорить? Значит, женщины, есть вообще, когда мы разговариваем с детьми на любые темы, не только на темы, связанные с половым воспитанием, существует очень четкое правило. Детям надо говорить правду, только правду, но не всю правду. Не нужно ребенку в 3 года объяснять вещи, которые понимают взрослые люди, и даже которые понимают подростки в 13. Так, то есть я начну не с темы, откуда берутся дети. Когда мы говорим с детьми 3 до 6-7 лет о деньгах, это совершенно другой разговор, чем разговор, который мы ведем с подростками. Точно так же, когда мы отвечаем на вопросы ребенка на половые темы, мы должны учитывать уровень развития нашего ребенка. Теперь вопрос, откуда берутся дети, начинают возникать где-то у очень умных детей в 3,5-4, у большинства в 4,5 до 6. Ребенок, который до 6 лет ни разу не заинтересовался, откуда берутся дети, либо уже откуда-то получил такую информацию, я этого потом коснусь. Либо он ребенок нелюбопытный, которого мало что интересует. Так вот, когда ребенок в таком возрасте спрашивает, откуда берутся дети, мы говорим правду. Ребенок развивается в специальном месте, в животике мамы. Если мама беременная, то и как раз замечательная возможность показать, вот видишь, у меня большой животик, там внутри живет младенец. А как он оттуда выйдет? Когда придет время, я поеду в больницу, врач знает, где есть специальное место, чтобы вынуть оттуда ребенка. Для этого мы едем в больницу, потому что врач знает, как ему помочь выйти. Нет, это не операция, у него есть способ, для этого его учат, как вынимают маленьких детей, когда они там выросли. Обратите внимание, я не сказала ни одного слова неправды до сих пор. Я только не объясняла всю правду. И обычно на этом этапе ребенок еще на год-два успокоится. Теперь, когда он станет постарше, и возникнет вопрос, как ребенок туда попадает, а это тот вопрос, который нас очень-очень смущает. Опять можно ответить правду, только не полную правду. Я напоминаю, что я говорю сейчас про ребенка лет до 7, так что ребенок начинает развиваться внутри из маленького семечка. А откуда это семечко туда попадает? В свое время мои дети, когда их этот вопрос заинтересовал, самый старший сын, который уже учил Пиркей Авот, которыми занимались на предыдущем уроке, сказал, ну это же ясно, в Пиркей Авот написано, что он создается из маленькой капли вонючей. Наверное, какой-нибудь ангел делает, чтобы эта капля попала вовнутрь женщины. Чудо! Я, значит, с большим интересом прислушалась к объяснению и не наводила никаких поправок. Теперь, если у вас дома нет такого специалисту по Пиркей Авот было лет 7, они это учили в Талмуд Тора, и он все понял на уровне 7-летнего. Теперь, если у вас дома нет такого специалиста по Пиркей Авот, и это не та книга, которая является настольной книгой родителей, скажем так, то есть ребенок, если я ему это буду показывать, мне это самой странно и дико, можно сказать, и опять я говорю чистую правду, что папа кладет в тело мамы особое семечко, из которого вырастает ребенок. Как он его кладет, когда будете папа и мама, будете знать способ, почему именно папа, ну, для того, чтобы он тоже участвовал в том, как растить ребенка. То есть на этом этапе дети еще не задумываются о половых контактах. А поэтому такой ответ, он правдив, то, что я сказала, что папа кладет особое семечко в тело мамы. Это чистая правда. Как это делается, если ваш ребенок вообразит, что он кладет ей в рот, а она проглатывает и не будет вам этого говорить, то не надо ему самим разбивать эту тему. Если же он начинает у вас выяснять, опять скажите, есть для этого особое место. Будет просьба показать, вы можете ответить, что место, оно на теле, и вы, так как вы не раздеваетесь при детях, вам неудобно показывать, куда кладут. Есть такое место на теле. Теперь, если это все говорится спокойно и не смущаясь, то ребенок это примет спокойно и не смущаясь. И точно так же я рекомендую отвечать на любой вопрос детей в любом возрасте. То есть, объясню правду. Во-первых, я обдумываю какой-то детский вариант. Во-вторых, я говорю ему, если он не вызывает никаких дополнительных вопросов, значит, на этом этапе ребенок удовлетворен тем, что мы сказали. При этом я говорю правду, но таким языком, который ребенок может принять. В конце концов, я думаю, что большинство из вас первый раз услышали о плодотворении, когда слушали разговор по ботанике о тычинках и пестиках, так? И ничего, со временем все разобрались в этой теме более глубоко. То есть мой биологический, ботанический вариант с семечком использовался и пару десятков лет тому назад в школе. Это сегодня в школе спешат, по-моему, уже в детском садике скоро будут показывать все половые органы и что и как. Я абсолютно не уверена, что дети созрели для таких объяснений. Они их гораздо больше напугают, чем принесут пользу. Теперь, кто должен разговаривать с ребенком? Тот, кто может делать это спокойно. Иногда это папа, иногда это мама. Есть люди, которые для себя поняли, что, как бы это сказать, половое воспитание ребенка – это такая же нормальная тема, как воспитание ребенка каким-то привычкам, как объяснение о том, как еще целый ряд процессов происходит в человеческом теле. И люди, которые на эти темы умеют разговаривать спокойно, объяснят и дочке, и сыну, и на этом этапе, поскольку мы еще не говорим о половом созревании самих детей, а мы говорим про детей дошкольного и младшего школьного возраста, нет большой разницы. Или папа будет говорить с ребенком, или мама, но повторяю, на условии, что люди способны относиться к этому спокойно. Теперь я знаю, что я считаю одним из людей, которые умеют спокойно разговаривать на эти темы. Так вот, откуда я беру свое спокойствие? И мне важно это подчеркнуть. Я росла в семье, где мой папа всегда говорил, что у евреев не было полового воспитания и не было цензуры. Ребенок учил Тору, ребенок учил Талмуд. Эти темы затрагиваются и в Торе, и в Талмуде. На каждом уровне ребенок понимал, что понимал, рос, понимал больше, еще больше, и видел, что так как Тора и Талмуд занимаются этими темами, значит, этому место в жизни религиозного человека, и воспринимал это совершенно спокойно. Так вот, мои родители нас растили по этому принципу, и я выросла с тем, что на любой вопрос можно получить ответ. Я извиняюсь, я думаю, что меня неприятно слышать. Одну секунду, я возьму воды, и мы продолжим.
Пока Рабани Цепора пошла немножечко попить водички, я призываю всех милых женщин. Во-первых, я приветствую всех, кто немножечко опоздал на наш урок. И напоминаю всем, что сегодня у нас приглашенная почетная гостья в нашем Zoom-журнале «Стиль и дом еврейской женщины». И сегодня с нами Рабани Цепора Харитан. Она рассказывает для мамочек, для папочек, которые, может быть, потом услышат этот урок также в записи, о том, как, когда и кто именно должен говорить детям, с какого возраста, о том, как же появляются дети. Как мы уже сказали в начале урока, пока нету вопросов, об этой теме лучше не заговаривать. А теперь я обращаюсь еще раз к нашим слушательницам. Все вопросы вы можете задать в конце урока, обязательно в чат вы можете написать. А сейчас мы продолжаем урок, не отвлекаемся на чат, не отвлекаемся на поднимание ручек. Слушаем Рабани Цепору. Спасибо.
То, извиняюсь за вынужденный перерыв, но я решила, что лучше я что-то выпью и не буду хрипеть. Так вот, вернемся. Так как меня растили, что можно спрашивать, и мне ответят, между прочим, один из ответов, и он в моих глазах абсолютно легитимный, поскольку мне это говорили, о математике, физике, астрономии и так далее, у тебя еще нет достаточно знаний, чтобы ты полностью поняла ответ. Такие же ответы мне иногда давались на половые темы. Будешь старше, будешь понимать больше, объясним тебе больше. Но что-то объясняли очень спокойно, без всяких душевных травм. Поэтому, я думаю, у меня выработалось очень спокойное отношение ко всем этим темам. И я бесконечно благодарна родителям за воспитание, которое они нам дали. Теперь хочу коснуться несколько других аспектов, о которых меня спрашивали. То есть, можно еще раз вкратце повторю, я предлагаю на вопросы, которые дети задают, дать самый простой ответ, посмотреть, если их ответ удовлетворил, его хватит. Если задается следующий вопрос, подумать, что нужно добавить к ответу. Если я не всегда могу тут же придумать для себя, как отвечать, всегда можно сказать ребенку: слушай, ты задал очень хороший вопрос, я хочу немножко подумать, как тебе на него ответить. Я подумаю и объясню тебе. Нормально. На любую тему нормально, на эту тоже. А за это время можно действительно обдумать, как это объясняется с еврейской точки зрения. Можно подумать, насколько подробно мы хотим, чтобы ребенок знал и так далее. Теперь другая тема, о которой меня попросили поговорить, это ознакомление ребенка со своим телом. И, к сожалению, понятно, что эта тема выводит нас на детский анонимизм. Так вот, несколько вещей о детском анонимизме. Он абсолютно нормален, и любой здоровый ребенок начинает ощупывать свое тело. Щупает тут, трогает, там лезет в нос, в уши, в глаза и дотрагивается до половых органов. Теперь, если мы не будем на этом фокусироваться, вряд ли ребенок будет на этом фокусироваться. То есть он поигрался в трусиках рукой. Если мы это пропустим мимо глаз, он, наверное, еще несколько раз делает что-то подобное, найдет себе другое занятие. Я еще вернусь к тому, что есть дети, которые начинают искать это удовольствие. Но если мамы или папы сразу строят в голове сценарий, начал играться с половыми органами, какой кошмар, кто его знает, к чему это приведет дальше. Вы не оттуда руки, нельзя лезть трусы руками, ты занесешь инфекцию, нельзя трогать в этих местах, хорошие дети. Есть мой ответ в Талдот, где мама объясняла ребенку, что хорошие дети, которые учат Тору, такие вещи не делают. Слушайте, мы до такой степени притягиваем внимание ребенка к этой теме, что дальше некуда. Мы же никогда не кидались к нему, когда он сидел, извините, ковырял носом, пальцем в носу. Некрасиво, нехорошо. Говорим, фу, стараемся отучить, но не краснеем, бледнеем, не ведем себя, извините, как не совсем адекватные. Так вот, понятно, что ребенок, который ощущает вот эту вот нашу неадекватность, начинает не всегда нарочно, но начинает лезть туда больше. А мы больше предупреждаем, больше кричим, больше наказываем и тем самым вызываем повышенный интерес. Теперь, что касается детей, которые от этого начали получать удовольствие и делают это постоянно. Значит, во-первых, я сейчас опять-таки говорю про маленьких. 3 до 8, скажем. Потому что уже с 8 мы говорим про предподростковый возраст. Я на все есть мои уроки на эту тему в Толдоте и Шурун, можно их послушать. Я не буду сегодня говорить про подростковый возраст. Но когда я говорю про маленьких детей, очень многие дети таким способом успокаивают себя, когда они нервничают. То есть вот как есть дети, которые грызут ногти или крутят волосы на палец, есть дети, которые лезут руками в трусы. И понятно, что от этого нужно отучать. Но нет ни одной нехорошей привычки, от которой избавились от того, что на ребенка накричали, наказали, запугали и так далее. Вместо этого нужно постараться отвлечь ребенка и делать это тактично. То есть не начинать кричать, не-не-не, иди сюда и займемся чем-то другим, а действительно позвать, чем-то занять, погладить, приобнять. Такой ребенок нужен обычно, это ребенок, которому тактильные ощущения очень важны. Значит, он нуждается в массаже, в мягких игрушках, в пушистом одеяле. Можно его научить себя гладить какой-нибудь такой штучкой синтетического меха, вертеть что-то приятное в руках и так далее. И попробовать его тактично отвлечь от этого занятия, кроме того. Точно так, как мы приучаем ребенка, что некрасиво, опять-таки, в носу ковыряться, отрыгивать на людях. Извиняюсь, я сегодня очень некрасиво разговариваю, но если что-то такое происходит, мы приучаем миленьким, выйди, это некрасиво делать при людях. Так точно так нужно приучить, что запускать руку в трусы на людях или чесаться на людях или еще что-то такое, это некрасиво и нехорошо, просто потому что это некрасивая привычка. Не потому, что в этом есть какая-то распущенность, что-то нехорошее и так далее. И очень важно не запугивать детей какими-то страшными угрозами, что с ними случится, если они будут трогать эти места. Потому что потом такой запуганный ребенок, когда он становится постарше, для него все, что связано с половыми органами, это что-то нехорошее, гадкое и так далее. А потом он вырастет, а мы ему будем говорить, а ты знаешь, это мицва, это радость. Какая мицва, какая радость, он знает, что это нечистое, нехорошее место, и на него всегда кричали за то, что он там трогает и что-то делает. Теперь другая знаменитая детская игра, я не думаю, что где-либо есть дети, которые выросли без этих игр. Любая их вариация стягиванием трусов и штанов, демонстрацией друг другу своих половых органов и так далее, и прикосновение в этих местах. Значит, психологи сегодня говорят так. Это нормально и естественно. В одном случае, когда мы говорим про группу равных по возрасту детей. То есть, если 5-летние и 6-летние так играются между собой, это нормально. Но если ребенок 6, 7 и старше делает это маленьким детям 3-4 лет, то стягивает им трусы, лезет их трогать в этих местах, устраивает всякие игры во врачей и так далее. К сожалению, наиболее высокой вероятности вариант – это что кто-то им из детей постарше это делал, и что они столкнулись с таким родом насилия и переносят его на младших. Поэтому и своих детей маленьких нужно от этого защитить, а про ребенка постарше узнать, что же происходит, и очень возможно, что ему понадобится какая-то психологическая помощь. И в том сумасшедшем мире, в котором мы живем, мы должны приучать наших детей, что никто, кроме папы или мамы, либо взрослых с их с разрешения папы и мамы не имеет права трогать или рассматривать их голое тело. Что значит разрешение папы и мамы? Например, мы поведем ребенка к врачу, и придется его раздеть у врача, мы предупреждаем ребенка, что мы разрешим врачу его осмотреть, мы не оставим ребенка самого, а будем при этом осмотре. Прививку надо дать, значит, опять-таки то же самое. Старшая сестра или старший брат будут купать в ванне с нашего разрешения. Кстати, я очень рекомендую, что если девочка старше лет 8-9 купает маленького братика, чтобы братик при ней оставался в трусиках, не то, что она не видела то, что у него есть, а именно для того, чтобы ее приучить к каким-то правилам скромности. И наоборот, я, конечно, то же самое говорю про мальчика. То есть, если мальчик с 9 и старше делает душ младшей сестричке, она тоже остается в трусиках. Так вот, когда... И это с разрешения папы и мамы, папа и мама знают. Я думаю, что это поможет нашим детям знать, что если, не дай бог, к ним пристал какой-то неадекватный взрослый, то они должны звать на помощь. И, к сожалению... Мы живем в мире, где мы должны защитить своих детей от такого рода вещей. Так вот, формулировка тела еврейского ребенка, тела маленького ребенка, оно такое же святое, как книга Торы. Точно так, как нельзя прийти в синагогу и трогать Тору просто потому, что мне так хочется, вот так нельзя трогать тело маленького ребенка только папе и маме, которые за ними ухаживают, и только с их разрешения. То есть, с одной стороны, мы... относимся спокойно к тому, что сам ребенок делает, приучаем его, что это не может быть на глазах у других людей, стараемся помочь ему найти себе лучшие занятия для того, чтобы успокаиваться, расслабляться и получать телесное удовольствие. А с другой стороны, приучаем его, что такие вещи никогда не делаются на глазах у других людей, и что из соображений скромности и уважения к еврейскому ребенку его не имеют права рассматривать обнаженным и трогать взрослые посторонние люди. Я думаю, что большинство тезисов на одной ноге я высказала. Если есть вопросы, то, Мириам, с вашего разрешения я вполне готова к ним перейти.
Вау, спасибо вам большое, Рабанит Цепора. Действительно, тема очень, очень актуальная для многих. Очень такая нежная, очень особенная. Не все родители умеют об этом говорить, но я думаю, что с вашей помощью, с Божьей помощью, сегодня мы получили много бесценных советов. И все ваши вопросы вы можете начинать задавать уже сейчас. А пока приходят ваши вопросы, у меня тут накопились некоторые, если можно. Рабанит Цепора, бывают ситуации, когда дети не задают вопросов. Понимаете, они взрослеют, они не задают вопросы вообще, откуда берутся дети. Скажите, это повод для беспокойства, нужно на это обратить внимание или вообще все-таки пустить этот процесс на самотек и вообще не разговаривать с ребенком?
Вы знаете, Есть очень много родителей, которые предпочитают пускать этот процесс на самотек. Узнают, услышат, все как-то узнают. К сожалению, дети, которые с нами на эти темы не разговаривают, они где-то о них разговаривают. Они разговаривают с друзьями, они разговаривают с подругами. А версии друзей и подруг иногда могут быть настолько ужасно искаженными, что ребенок может получить очень нехорошее представление на эти темы. Поэтому не нужно устраивать торжественные беседы. Откуда сейчас мы сядем и поговорим, откуда берутся дети. Но в предподростковом возрасте, 8-9 лет, воспользоваться возможностью, что кто-то в семье или среди знакомых беременна, и сказать между, как бы, между прочим, в разговоре с ребенком, а ты видела, что в семье Абрамович они ждут, что у них скоро будет малыш. Так, значит, если мы увидим, что ребенок очень спокойно говорит, да, конечно, у мамы там большой животик, видно, что там есть младенец. Так, значит, он где-то получил нормальную информацию. Если он начинает краснеть и уходит от разговора, он получил ненормальную информацию. И важно поговорить и понять, что он услышал, и объяснить правильно, так, чтобы ребенок это понял и услышал. И я вам хочу сказать, я знаю, что в ультраортодоксальных религиозных семьях многие родители на эти темы с детьми не разговаривают. Я не уверена, что сегодня, когда вокруг такой поток нечистой информации, это по-прежнему правильная методика. И поэтому в очень многих религиозных школах и Талмуде и Тора объясняют сегодня родителям, как было бы желательно поговорить на эти темы с детьми в предподростковом возрасте.
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Действительно, очень жалко, что на одной ноге, но вопросы приходят, их достаточно много. Следующий вопрос, который я получила, о том, что, например, однополые, да, члены семьи, мама и дочка или папа и сын, до какого-то возраста может ли ребенок разглядывать раздетым своего родителя, или это вообще категорический запрет из Торы, который мы учим на главе о Ноахе, да, ситуации с Ноахом. Может ли вообще ребенок рассматривать своих родителей, там, я не знаю, в шортах или ну, в общем, не скромной одежде, или это категорически запрещено?
То отвечу так. Смотрите, в хасидских семьях мальчики ходят с папой купаться в микву неоднократно. Значит, видят обнаженных мужчин. Когда-то была баня. Мама брала туда дочек. Дочка видела маму. Само собой, что просто так раздеваться перед детьми, крутиться перед ними в нескромном виде, это вызывать неуважение к себе, как родителю, к своему телу и так далее. Но мы оказались на море, мама в довольно открытом купальнике, девочка в бикини, ничего страшного. Папа в плавках, сынишка в трусиках, ничего страшного. Специальная демонстрация половых органов родителей, безусловно, неправильна.
Спасибо большое. Я напоминаю всем, что сейчас уже через 10 минут у нас начнется следующий урок. Я вижу, подошла моя коллега Галит Янсен. Я приветствую вас. Пока вы ждете вашего спикера Рава Моше Пантелята, мы, с вашего позволения, будем отвечать на вопросы, которые поступают и поступают. Вопросы вы можете писать на аккаунт, который русскими буквами, Мирьям Амиуд, пожалуйста. Ну, вот так вот технически я работаю. Вопрос от Анны. Как не передать ребенку травматический опыт матери?
Смотрите, и очень тяжело ответить на такой вопрос, потому что я не знаю, в чем заключается травматический опыт матери, но стараться быть спокойнее на интимные темы, а если мама чувствует, что ее любой разговор на эти темы вгоняет в лихорадку, то передать папе, по крайней мере, до полового созревания дочки разговоры на эту тему, а маме самой заняться своими травмами в этой области. Это влияет на душу, и это не здорово.
Спасибо большое. Вопрос от Сары. У нас несколько детей, и есть взрослый сын, 18 лет, который все время молится, чтобы были еще братья и сестры. Он говорит нам, родителям, о своих молитвах, а мы предохраняемся. Вот как с этим быть? Человек-то уже взрослый.
Смотрите, во-первых, он молится, это очень хорошо. Скажите ему, что вы надеетесь, что Всевышний со временем примет его молитвы. Я не думаю, что родители должны давать неженатым детям отчет, они предохраняются или нет, объяснять про предохранение и так далее. Я повторяю, мы с детьми говорим правду, но не всю правду.
Спасибо большое. Очень длинный вопрос пришел. Я попытаюсь его озвучить. Есть еще вопросы. Постараемся успеть. Сейчас много книг, и вообще психологи советуют называть половые органы своими именами с ранних лет. Как кишечник и сердце, или нос. Есть у мальчиков и у девочек свои имена и у половых органов. Плюс для ребенка 8-9 лет называть конкретно, как попадает семечко папы в тело мамы. Если все это говорится спокойно, без стеснения и краснения, вы считаете это вредно? Или даже в более раннем возрасте? Учитывая, что может получить информацию ребенок от других детей, которые получили информацию от более современных родителей. Такой вопрос.
Окей, попробую ответить в этом вопросе несколько частей. Значит, первая его часть – это в отношении того, чтобы называть половые органы своими именами. Значит, смотрите, одна из причин, почему лашон акодеш, святой язык, называли святым языком, это потому, что в нем нет слов для половых органов. Есть вместо этого кодовые обозначения, которые детей учили. Теперь, с другой стороны, в самих словах нет абсолютно ничего страшного, ни один ребенок не упадет в обморок, если он будет знать, как называются его половые органы. Ничего страшного, если он вращается в среде, в которой это говорят, нет. Но я уже когда-то сказала, мне очень интересно, или в детских садах проверяют, знает ли ребенок, где находится запястье, затылок. Я знаю, что еще, даже локоть. Так почему-то все спешат объяснять, как называются половые органы. То есть у меня ощущение, что сегодня все очень рвутся в период батьки в пекло донести до детей всю половую информацию. А мне не горит, если ребенок ее не получит искаженным методом. То есть, если мы живем в среде, где с этой темой нет никакого ажиотажа и не кидаются маленьким детям демонстрировать картинки в анатомическом атласе о размножении, то не вижу нужды торопиться и делать это. Во время полового созревания весьма возможно, что это самое подходящее время, когда мы объясняем детям некоторые истинные жизни, объяснить полностью, но не маленьким детям, в моих глазах. То есть в моих глазах мы сегодня сами прививаем детям преждевременный интерес к теме секса.
Спасибо большое. И я напоминаю всем, что я задаю вопросы, конечно, по мере их получения, по мере их поступления, поэтому прошу прощения, если до сих пор ваш вопрос еще не задан, это значит, что до него еще не дошла очередь. И если мы не успеем, то, к сожалению, мы не успеем, потому что у нас действительно осталось еще где-то 3-4 минуты. Вот Галит уже улыбается, да, машет нам ручкой. Галит, мы скоро вам дадим микрофон, а пока мы отвечаем на наши вопросы.
Я только хочу поблагодарить Рабанит Цепору за замечательный урок. Спасибо Мирьям за организацию этого урока. И я всех жду буквально через 5 минут на урок по Алахот Шаббат. Поэтому
хорошо,
оставайтесь
говорите,
с нами
вы
до
будете
конца.
Готовы, помашите ручкой, все. Скажите, мы готовы, все, и я сразу ухожу и даю вам слово.
Нет, пока я не вижу Рава, поэтому все в порядке. Продолжайте.
Я тоже его не вижу.
И, кстати, те, кто подключился на урок Рава, у нас сейчас одна единая ссылка, и у нас один урок за другим, поэтому мы ждем окончания первого урока и начинаем второй урок. Спасибо, извините.
Спасибо, Галит. Вопрос такой, Рабанит Цепора. Как быть, если забыли закрыть дверь, и старший сын, 18 лет, зашел в комнату во время полового акта?
Во-первых, сказать ему, выйди отсюда. Спокойно, без крика. Во-вторых, к 18 годам, даже если дверь не была закрыта, парень должен был быть приучен, что в спальню у родителей без стука не заходят. Но это уже произошло, значит, его надо выставить и сказать ему после этого, что папа и мама, они мужчина и женщина, и живут между собой, так как по Торе мужчина и женщина живут между собой. А поэтому, пожалуйста, без стука не заходи никогда, это тебе неприятно и нам неприятно.
Спасибо большое. Следующий вопрос от Феги. Она спрашивает вот что. Наша младшая дочь 9 лет до сих пор вполне удовлетворяется минимальным объяснением появления детей. И ей точно пока что не актуальна дополнительная информация. Но я беспокоюсь, как мама, что ей что-нибудь могут некрасиво объяснить в другом месте. Как действовать?
Я думаю, что маме нужно сказать девочке, что ты всегда можешь прийти ко мне и спросить меня о любой странной или некрасивой вещи, которую кто-то рассказывает тебе вне дома.
Спасибо большое. Я сейчас, с вашего позволения, задаю последний вопрос, потому что я вижу, что Рав Пантелят уже зашел в нашу конференцию, в наш вебинар. Я задаю вопрос. Если ребенок 6 лет приходит и говорит, что на улице ему рассказали, откуда берутся дети. Вот рассказали довольно точно, физиологически, без стеснений. Ребенок спрашивает, это правда? Как реагировать? Что ответить, чтобы не нанести ребенку травму в таком нежном возрасте?
Так как он уже знает, то теперь говорит, нет, это выдумка, это, конечно, глупо. Сказать, да, это правда, и это мицва истории, которую вот так выполняют взрослые люди, и когда ты станешь большим, ты тоже будешь ее выполнять. И это приятно и хорошо, и так Бог хочет.
Спасибо вам большое. Есть еще один вопрос. Галит, что вы скажете? Мы можем задать еще вопрос? Я вижу, что Галит у нас пока пропала. Рав Моше, вам добрый вечер. Сейчас мы вам дадим слово, как только появится Галит, которая помогает вам вести уроки. Тогда вопрос такой. Дочка 11,5 лет спросила, как женятся животные. У них же нет свадьбы. Как тогда у них рождаются детеныши? Если просто вместе играют, это значит уже мама и папа. В какой момент у них рождаются детеныши? Вот ребенок проводит такие параллели между миром людьми.
Очень умный ребенок, умная параллель. Сказать, что у них есть свои особенные церемонии, что, кстати, является чистой правдой.